Маруся Светлова. Счастье быть женщиной. Глава первая. Глобальная женская роль. Много лет назад, когда я начинала свою деятельность практического психолога, я пришла работать в школу. В обычную московскую школу с переполненными классами, работающую в две смены. И в первой же неделе работы в школе я сделала несколько открытий, поразивших меня до глубины души и определивших потом направленность моей профессиональной деятельности. Первое открытие касалось самих детей, учившихся в этой школе. Внешне это были самые обычные дети. Громкие, озорные, несущиеся по коридорам на перемене так, что приходилось прижиматься к стене, чтобы тебя не унес этот поток. Они казались мне совершенно безмятежными, беспроблемными, веселыми. Но что происходило при более близком знакомстве, когда я начала с ними общаться, проводить тестирование, встречаться индивидуально? Я постоянно сталкивалась с какой-то скрытой проблемностью, неудовлетворенностью детей самими собой или своими отношениями со сверстниками или отношением к ним учителей и родителей. Я сталкивалась с разным проблемным поведением ребенка. Неумением общаться с другими, робостью, закомплексованностью, повышенной тревожностью или с хамоватым, наглым, даже жестоким поведением по отношению к другим. Я пыталась систематизировать эти детские проблемы по их проявлениям и по причинам их возникновения. Одни из них – чувство одиночества ребенка, его ощущение собственной неценности, незначимости – и как итог плохое поведение, скрытой целью которого было желание привлечь к себе внимание, вызвать к себе интерес, заработать баллы у сверстников, я называла для себя недостаток любви, внимания и понимания. И количество таких проявлений в детях меня просто поражало. Поражало и качество, разнообразие таких проявлений. У 7-летнего ребенка проблемы могли проявляться в замкнутости, отстраненности от родителей и сверстников. «Меня никто не любит, я никому не нужен», — говорил он мне. 13-летний мальчик мог изводить своим поведением учителей и при разговоре со мной объяснял свое поведение предельно просто. «Они меня все ненавидят, вот пусть и получают». Старшеклассница могла обратиться ко мне за помощью, отчаявшись в одиночку справиться со страшной проблемой. У нее 3-й месяц беременности, она чувствует себя одинокой, испуганной, она не знает, что делать. И дома близкие ничего не замечают. Не замечают даже то, что у нее токсикоз, что она изменилась внешне, что она напряжена, расстроена и испугана. «Им не до меня», — говорила она. «Я им не нужна. Для них главное, чтобы я домой вовремя приходила и училась хорошо. А что со мной происходит, их не волнует». Я встречала это снова и снова. В детских рисунках, в беседах с детьми, на индивидуальных консультациях, какую-то хроническую ненаполненность детей, неуверенность в собственной ценности, нужности, значимости, неуверенность в себе, как следствие этого. Я встречала много неуверенности. Так много неуверенности в детях, которые внешне казались мне такими уверенными, даже самоуверенными, нагловатыми. Но при ближайшем знакомстве, когда ребенок открывался мне, сколько неуверенности, сколько комплексов обнаруживалось в нем. И возраст ребенка при этом был неважен. 7-летний ребенок стеснялся того, что он в классе меньше всех ростом, или страдал от того, что у него уши не того размера. 15-летняя девочка переживала из-за того, что у нее грудь не такого размера, как у подруги. Сколько раз, сталкиваясь с этим представлением о самом себе, как о некрасивом или глупом, не соответствующим тому, каким надо быть, сталкиваясь с переживанием детей, что они не такие, как другие, которые красивее, или умнее, или сильнее, я опять поражалась этому многообразию представления ребенка о самом себе, как о каком-то не таком, неправильном и несовершенном. Я знала уже тогда, что все эти представления не являются изначально собственными представлениями ребенка о себе. Каждый ребенок приходит в этот мир с осознанием собственного совершенства, без единого комплекса. Это потом родители, воспитатели и учителя делают его не таким. Их оценки, их критические замечания меняют представление ребенка о себе. И он начинает узнавать, что не такой уж он и хороший, что он ленивый или безответственный, смешной или толстый. Неуверенность – одно из самых сильных проявлений детской проблемности, которое я наблюдала. И не только неуверенность в собственной внешности, в собственной успешности. Многие дети были наполнены представлениями о невозможности чего-то достичь, что-то изменить. Были уверены в несправедливости того, что происходит с ними или с другими людьми. Я так часто сталкивалась с проявлениями того, что называется негативными картинами мира, системой представления о мире, жизни, возможностях. И я понимала, что картины эти были тоже не врожденными, а приобретенными детьми в среде взрослых людей, которые объяснили им, что такое этот мир, что в нем возможно, что в нем ценно, какие правила в нем есть. И это неуверенное, тревожное отношение ребенка к миру, наполненность его негативными представлениями о мире, возможностях в этом мире, тоже потрясали меня. Это было так странно для меня сначала. Так странно и так страшно. Передо мной было целое молодое поколение. Поколение от 7 до 17 лет. И большей частью это поколение было нестабильно, наполнено проблемами и неудовлетворенностью. Я долго не могла поверить в это. Но мои встречи с детьми, тестирование и консультирование только подтверждали этот вывод. И я, пытаясь разобраться, почему это происходит, как объяснить это повальное явление общей детской неудовлетворенности, закомплексованности, тревожности, нестабильности, приходила только к одному выводу – все это следствие семейного воспитания. Следствие каких-то перекосов в родительском воспитании, недостаток родительской любви и поддержки. Я сталкивалась с разными проявлениями детской проблемности, и у меня было с чем работать, над чем подумать. Естественно, со всеми своими мыслями и выводами я приходила к родителям на родительские собрания. Приглашала их к себе для знакомства, понимая, что без совместной работы мы не сможем изменить ситуацию. Я была уверена в этом тогда, и это осталось моим твердым убеждением сейчас. Если ребенок воспитывается в ситуации любви, принятия и поддержки, если в нем видят личность и уважают эту личность, ребенок формируется, вырастает полноценной, стабильной личностью, уверенной в себе и своих силах, свободной от каких-либо комплексов. Я была уверена в том, что если сами родители гармоничны и позитивны, они могут сформировать в ребенке только такие же позитивные представления о самом себе, о жизни, о его возможностях в этой жизни. Но я могла во всей школе пересчитать таких детей, уверенных в себе, с позитивными представлениями о жизни и людях, что называется, по пальцам одной руки. Остальные были с какими-то неправильностями. И вопросы, почему это происходит и что с этим делать, надолго заняли мое внимание. Мамины дети. Я, выявляя такие проблемы в детях, приглашала на консультацию родителей, чтобы познакомиться с ними и вместе определить, откуда в ребенке эти проблемы, чтобы помочь родителям что-то изменить в стиле воспитания. И я сделала второе открытие, которое потрясло меня. Все упиралось в женщину, в маму ребенка. Все, что происходило с ребенком, определялось ею, создавалось ею, было следствием именно ее маминого влияния. Как бы странно или спорно это сейчас ни звучало, но это было именно так. Если, например, старшеклассник был не уверен в своих силах, сомневался, что поступит в институт без блата, я именно это слышала, находила в мамином отношении. «Да разве сейчас поступишь?» – говорила она. «Сейчас такое время без денег никуда. Сейчас ребенок своими силами ни за что не поступит». И я понимала, откуда эти представления в ребенке. Ему уже объяснили, что не все в этой жизни возможно, что мы не в силах противостоять обстоятельствам, что жизнь несправедлива, и если у тебя нет денег, ты ничего в ней не достигнешь. Если я, например, встречалась со случаями повышенной тревожности у ребенка, нестабильности –